Браков, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Партия коммунистов считает, что местные выборы в России 11 октября прошли со значительными нарушениями. Хиллари Клинтон проводит в Москве переговоры с российским руководством. Президент Чехии Вацлав Клаус по-прежнему отказывается подписать Лиссабонский договор. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, выборы 11 октября показали, что во многих регионах России коммунисты становятся единственной альтернативой партии власти. Так считают думские фракции КПРФ. О том, что коммунисты собираются делать в связи с массовыми нарушениями на осенних выборах в России, корреспондент «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов.
У коммунистов довольно много претензий к последней избирательной кампании. Здесь говорят о том, что на порядок выросло применение административного ресурса, заявляют о фальсификациях, вбросах бюллетеней в пользу «Единой России», махинациях с открепительными удостоверениями, нарушениях прав наблюдателей, которых выгоняли с участков и даже избивали. Кандидаты от КПРФ побеждали на выборах в городах Московской, Сахалинской, Новосибирской, Тверской областях. И, в общем-то, партия получила неплохую прибавку. Москва в этом смысле исключительно. Исключение, считают коммунисты. И будь выборы честными, они могли бы получить гораздо больше мест в Мосгордуме, говорит депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов.
Если мы уберем из московских результатов вот эти вот переносные урны, открепительные талоны, то как раз получим результаты экзит-пулов, которые были оглашены по итогам выборов. Получается от 10 до 20% это административный ресурс с помощью вот этих вот технологий. Урны, открепительные талоны, голосование социально зависимых групп избирателей.
Вообще же складывается впечатление, что коммунисты довольны результатами региональных выборов. Во-первых, по словам Сергея Обухова, нынешняя кампания показала, что КПРФ находит большую поддержку среди населения.
Зафиксировать мы смогли уровень поддержки каждого пятого избирателя. Мы считаем, что реально это каждый четвертый. Если брать города, то каждый третий избиратель нас поддержал. То есть мы все больше превращаемся в городскую партию, которую поддерживают думающий, желающий разобраться в ситуации избиратель.
А кроме того, говорит депутат Госдумы, член думской фракции КПРФ Дмитрий Обухов, эти выборы показали, что коммунистам удается собирать вокруг себя протестный электорат.
Нынешняя кампания проходила, когда население, можно сказать, находилось в так называемой кризисной депрессии. Мы считаем, что в этих условиях произошла поляризация электората. С одной стороны, да, полюс партия власти, с другой стороны, КПРФ, который, по сути дела, по итогам этих выборов признан единственной альтернативой «Единой России». То есть тот факт, что во все региональные парламенты прошли только с одной стороны КПРФ, а с другой стороны «Единая Россия», об этом свидетельствует. Ни ЛДПР, ни «Справедливая Россия» такого представительства в парламентах не получили. Да, мы концентрируем вокруг себя протестный электорат. Мы, собственно, партия социального протеста.
В ближайшие два дня руководство КПРФ намерено собрать все материалы, касающиеся нарушений законодательства в ходе региональных выборов, и в четверг президиум ЦК КПРФ, обобщив эти факты, выступит со специальным заявлением. В свою очередь, «Единая Россия» заявила, что уже отправила в избиркомы сообщения о фактах нарушений со стороны оппонентов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас мнение экспертов и представителей других политических партий рассказывает Вероника Баде.
Ассоциация «Голос», оценивая итоги выборов, отметила, что в их ходе, равно как и в ходе избирательной кампании, наблюдались серьезные нарушения, вследствие чего выборы нельзя признать честными и справедливыми. А вот что думает по этому поводу Галина Михалева, секретарь политкомитета партии «Яблоко».
Да ну это же не выборы были. Все, что можно было нарушить, вот то, что практиковали с 96-го года, здесь просто массированно было нарушено. Ну вот в Москве, это же полный абсурд, что и интересы москвичей, и представления москвичей, соответствует только «Единая Россия» КПРФ в минимальном количестве. Ну, нет, конечно. Все, и сейчас у нас почти как в советские времена. Однопартийная власть и парламент, и исполнительная власть – это все одно и то же.
О каких нарушениях вам известно в ходе выборов или предвыборной кампании?
Самое главное нарушение было, конечно, связанное не с самой кампанией, а с обеспечением конкурентной среды до этой кампании, когда у нас максимально благоприятные условия для нашей доминирующей партии, партии или партии власти, для «Единой России». А остальные, особенно оппозиционные партии, даже на экранах не появляются 4 года. Ну, понятно, как тут не работая, как не защищая права избирателей, мало что изменится. Ну и плюс еще милиционеры раздавали открепительные талоны, знаменитая карусель с календариками, с матрешками, вбросы, просто бесстыдные совершенно вбросы. У нас даже запись есть в Строгино. Приняли нашего представителя ТИКа за начальство и отчитались ему, что вот мы, как вы сказали, вбросили 200 бюллетеней.
А вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Николай Гончар, депутат Государственной Думы, фракция «Единая Россия», глава Общественного комитета за честные выборы.
Если речь идет о подозрении в совершении уголовных, прямо скажем, преступлений, то это означает, что должна быть привлечена не просто Центральная избирательная комиссия или городская избирательная комиссия, а прокуратура Российской Федерации. Ну, например, ездят автобусы, написано крупно «Выборы в Мосгордуму». Гордуму. В них нет людей. Что это такое? Записаны номера автобусов. Кто их арендовал? Если это так называемое подозрение в том, что это карусель, где люди? Это совершенно очевидно попытки совершить преступление. И нужно расследовать их.
Ну вот ассоциация «Голос» заявила уже вчера о том, что в ходе предвыборной кампании, как ее, так и самих выборов, были серьезные нарушения. Фальсификации, вброс бюллетеней, использование административного ресурса, в частности, на этапе предвыборной кампании. Фактически не давали возможности оппозиции вести агитацию и так далее.
Административный ресурс – это возможности существующей власти себя пропагандировать. Понятно. Что касается возможности прессы. За последнюю неделю я господина Митрохина на «Эхо Москвы» слышал 3 раза. Я не был ни одного раза.
А на Первом канале?
На Первом канале ни я, ни он не был. Конечно, возможности оппозиционных партий доступа к средствам массовой информации в значительной степени зависели не от того, что им это препятствовали, а от их финансовых ресурсов.
Представители коммунистов также говорят о серьезнейших нарушениях избирательного законодательства в ходе выборов. Слово Андрею Клычкову, заместителю руководителя юридической службы КПРФ.
Не только избирательные комиссии, по нашему мнению, допускали подобного рода нарушения, но и представители органов исполнительной власти в нарушение закона вмешивались в работу комиссий, а также правоохранительные органы не всегда выполняли возложенные на них функции. Мы для себя поставили задачу, чтобы в четверг все нарушения, которые, по нашему мнению, имеют место, были направлены либо в избирательную комиссию, либо правоохранительные органы, либо в суды. По всей России к нам поступила информация, что были зафиксированы многочисленные факты вброса избирательных бюллетеней в урны для голосования. Кроме этого, основной бич данных выборов – это удаление наблюдателей, членов комиссии исправно-совещательного и решающего голоса с территории избирательных участков. Я уже не говорю про те нарушения, которые были выявлены в стадии подготовки и регистрации кандидатов в избирательной кампании. Я уже не являлся наблюдателем, я являлся кандидатом в депутаты, членом Центральной избирательной комиссии России. На участке 23-00 меня с помощью сотрудников милиции с применением силы удалили с избирательного участка. Якобы за то, что я нарушал избирательное законодательство и мешал работе комиссии. А нарушение заключалось в том, что я требовал на 7 часов вечера внести данные в увеличенную форму протокола, а также предоставить возможность ознакомиться с реестром для голосования вне помещений.
Представители оппозиционных партий намерены подавать в суд с тем, чтобы итоги выборов были признаны недействительными. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы 3-го заключительного информационного часа программы «Время свободы». В Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон на встрече с российскими правозащитниками выразила обеспокоенность преследованием активистов гражданского общества в России. Как сообщил участник встречи, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, резких оценок ситуации с правами человека в России от госсекретаря США не прозвучало. По словам Пономарева, Клинтон отметила, что для США важно иметь контакт как с российскими государственными деятелями, так и с гражданским обществом. Суд города Тампере в Финляндии признал россиянку Риму Саланин виновной в похищении 5-летнего сына Антона и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Суд постановил, что Саланин не имела права в 2008 году увезти сына с собой в Россию без согласия отца, гражданина Финляндии. Парламент Румынии вынес правительству вотум недоверия. Центристское правительство во главе с Эмилием Боком будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Московский городской суд приговорил 4 участников группировки Рено Скачевского к срокам от 5 до 9 лет лишения свободы за убийство, покушение на убийство и разжигание национальной ненависти. В Омске сотрудник милиции убил 2 человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Грузия категорически отвергла выдвинутые российскими спецслужбами обвинения в сотрудничестве с Аль-Каидой и кавказскими боевиками. Отношения Киева и Москвы должны стать более прагматичными и равноправными, заявил новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время и мир». Сегодняшний выпуск готовит Сергей Сининский. Среди тем, спустя 5 лет после теракта в школе Беслана, психологическая помощь пострадавшим и их семьям. Демографический спад в России, интервью на эту тему с американским демографом. Присуждение Бараку Обаме Нобелевской премии мира, реакции и дискуссии в США. И что значит супружеская верность для современной семьи. Таковы темы сегодняшнего аналитического радиожурнала «Время и мир», ведущий Сергей Сининский. Эфир в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это обзор публикаций в британской прессе. Рядом со мной мои коллеги Кирилл Кобрин и британский журналист, живущий в Праге, Том Лоренс Джонс. Здравствуйте. Первый вопрос Кириллу. Кирилл, я вижу перед вами публикация в Times и Telegraph, если я не ошибаюсь, и посвящена она очередному скандалу, связанному с расходованием средств британскими парламентариями. О чем идет речь?
Да, действительно, это две статьи, обе газеты консервативного направления, соответственно, они довольно критичны к существующему лейбористскому правительству. Первая статья в «Таймс», автор ее Филипп Вебстер при участии Сэма Коутса и Фрэнсиса Эллиота, и вторая статья в «Телеграф», ее написал заместитель политического редактора газеты Роберт Уиннет. Речь идет о скандале, который тянется уже довольно давно, и связан он с тем, что вдруг открылись случаи, ну, скажем так, злоупотреблений британскими должностными лицами, прежде всего депутатами парламента, злоупотребление теми средствами, которые выделяются на их содержание. Схема довольно проста. Ну, скажем, депутат парламента, да, из какого-нибудь Уилтшира там, или Шропшира приезжает в Лондон и работает в парламенте. Естественно, что ему оплачивают квартиру, которую он снимает, некоторые бытовые расходы и всякие другие вещи. Он собирает чеки, отдает их в соответствующий финансовый орган, и потом ему эти деньги возвращают. Так вот, выясняется, что довольно много парламентариев и государственных деятелей тоже, имею в виду представители исполнительной власти, они либо завышали эти расходы, либо заставляли налогоплательщиков давать деньги на дизайнеров садов, на всевозможные какие-то странные вещи, которые, в общем, явно не относятся к необходимым. Ну и самое главное, что некоторые из депутатов и государственных лиц через подставных лиц делали вид, что они живут в этой квартире, на самом деле ее сдавали, там и так далее. То есть здесь налицо действительно серьезное злоупотребление. Это вызвало, ну, довольно большой скандал. И вот сейчас пошла в связи с приближением выборов вторая волна этого скандала.
Том, какую реакцию это вызывает в британском обществе?
В британском обществе, конечно, это был огромный скандал. Вчера заявили тратой Гордона Брауна. На самом деле, выяснили, что его расходы были довольно скромны в сравнении с другими, которые платили квартиру. И надо подчеркнуть, что это действительно через весь политический спектр. То есть, это скандал касался и депутаты из оппозиции.
То есть нельзя сказать, что это скандал, связанный только с лейбористами?
Ну, естественно, что депутаты от 3 партий, которые входят в парламент, да, это консервативная, лейбористская и либерал-демократическая, все они так или иначе связаны. Но я обращу внимание, что именно в «Таймс», в статье в «Таймс» речь идет о том, что Гордон Браун может может заплатить 12 400 фунтов от тех того перерасхода или тех неправомерных расходов, которые он позволил себе. Но здесь два обстоятельства важных. Там были и консервативные депутаты, которые гораздо больше потратили, чем Гордон Браун. Газета «Таймс» консервативная, соответственно, она наносит удар по премьер-министру лейбористу. Во-вторых, я обратил бы ваше внимание на сумму, довольно по нынешним временам ничтожную. Да? 12 400 фунтов – это порядка 20 тысяч долларов. Ну, 20 тысяч долларов на уборщиц и так далее, которые якобы неправомерно потратил премьер-министр, ну, скажем так, по американским или французским меркам, это, конечно, полная ерунда. И сегодня еще одна британская газета Independent вышла с таким заголовком: «Парламент у нас не криминальный, но чрезвычайно посредственный».
Ну, давайте, подводя итог и поговорив, окончательно ли похоронены шансы лейбористов.
Ну, конечно, этот скандал отражает большое сомнение даже в правительстве и, скажем там, политический систем. Кажется, что люди устали от лейбористов, они в власти 12 лет.
Ну, я думаю, что лейбористов может спасти только чудо. Сейчас, я не знаю, досрочная отставка Гордона Брауна, назначение на пост лидера партии какого-то нового совершенно человека, такого принца, знаете ли, который спустится на землю и спасет Британию от всех напастей.
Спасибо публикации «Британской печати». Мы обсуждали вместе с моим коллегой Кириллом Кобридом и британским журналистом, живущим в Праге, Томом Лоренсом Джонсом. Вы слушаете программу «Время свободы». Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела переговоры в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. С подробностями Данила Гальперович.
Хиллари Клинтон и Сергей Лавров изо всех сил показывали, что у них есть и взаимная симпатия, и взаимопонимание в тех вопросах, которые они обсуждали. Встреча госсекретаря Соединенных Штатов и министра иностранных дел России продолжалась достаточно долго, и на ней затрагивалось все главное в отношениях двух стран. Перезаключение договора по сокращению наступательных вооружений, вопросы противоракетной обороны, ситуация с ядерной программой Ирана и ракетной программой Северной Кореи, а также сотрудничество в Афганистане. По Ирану, по словам Сергея Лаврова, между Москвой и Вашингтоном никакого торга нет.
Мы друг у друга ничего не просим по Ирану, потому что было бы смешно просить о чем-то по вопросу, где наши позиции совпадают. Мы хотим решить все вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, чтобы эта страна могла в полной мере пользоваться своими правами неядерного члена договора о нераспространении и пользоваться всеми вытекающими из этого возможностями, связанными с использованием мирной ядерной энергетики, но одновременно, чтобы при этом никоим образом не нарушался режим нераспространения ядерного оружия. И это абсолютно твердая почва, на которой Россия и Соединенные Штаты вместе с нашими европейскими партнерами, вместе с Китайской Народной Республикой продвигают свои предложения о переговорах с Ираном по урегулированию всех имеющихся вопросов.
При этом Сергей Лавров добавил, что пока считает введение дополнительных санкций против Ирана контрпродуктивными. О разногласиях между Россией и США рассказала Хиллари Клинтон, но, по ее словам, они не омрачают общей атмосферы диалога.
Мы, например, по-разному смотрим на ситуацию вокруг Грузии, и у нас здесь есть разница во мнениях. Мы четко дали понять, что мы не признаем Южную Осетию и Абхазию, но, однако, собираемся работать вместе в сферах, где есть согласие. Мы будем продолжать поднимать вопросы о гражданском обществе и торжестве закона, о роли неправительственных организаций, потому что мы думаем, что именно таким путем сможем расширить и углубить наше участие. Но одновременно с этим я очень довольна перезагрузкой в наших отношениях. И если даже я и ошиблась в русском варианте этого слова, о чем Сергей мне сказал, я очень рада опять быть в Москве. Многим наблюдателям показалось, что темы демократии и прав человека действительно не были в числе первых из обсуждавшихся на встрече Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон. Впрочем, сразу же после беседы со своим российским коллегой госсекретарь США встретилась с активистами гражданского общества в России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». После одобрения президентом Польши Лиссабонского соглашения из всех стран Евросоюза только Чехия не одобрила этот документ, и это связано с позицией президента страны Вацлава Клауса, рассказывает Александра Вагнер.
Несмотря на то, что Лиссабонский договор был одобрен обеими палатами чешского парламента, для окончательного принятия не хватает подписи президента. Вацлав Клаус, в свою очередь, выдвинул условия внести дополнение в Хартию об основных правах Европейского Союза. Эта хартия является одним из юридических оснований проекта ЕС. Клаус опасается, что в существующем виде документ может противоречить декретам президента Эдварда Бенеша, принятых чехословацким правительством после Второй мировой войны. Согласно так называемым декретам Бенеша, у немцев и венгров, проживавших в то время на территории страны, было конфисковано имущество, впоследствии из Чехословакии были выселены около 2,5 миллионов человек. Ныне в Германии действует общественная организация, объединяющая потомков пострадавших от этой политики, которые добиваются, если не возврата конфискованной собственности, то хотя бы денежной компенсации. Впрочем, в чешско-немецкой декларации, подписанной в 1997 году, обе страны отказались от решения старых споров, в том числе и связанных с декретами Бениша. По словам Яна Кудерны, сотрудника кафедры конституционного права Карлова университета в Праге, пересмотр этих документов невозможен еще и потому, что Конституционный суд уже однажды изучал соответствие Лиссабонского соглашения и Конституции Чехии и пришел к выводу, что они друг другу не противоречат. Общепринято, что ратифицированные соглашения не затрагивают время до их появления. Если бы в реальности было наоборот, этот вопрос давно мог бы решать Европейский суд в Страсбурге на основании Европейского соглашения о правах человека. Хочу подчеркнуть, что он так не поступил, потому что при его учреждении в 1950 году было принято решение, что этот суд не будет принимать решения по вопросам, касающимся событий до возникновения этого суда. Мы же говорим о временном отрезке с 1940 по 1946 годы. Чехия не первая страна, попросившая в исключительном порядке внести поправки в Хартию об основных правах Европейского Союза, которая является частью Лиссабонского соглашения. Об этом просили и власти Великобритании, и Польши. В Польше камнем преткновения стали гомосексуальные браки, разрешенные в некоторых странах ЕС, а в Великобритании – опасения по поводу изменения трудового законодательства. Сделать исключение для Чехии стремится и Вацлав Клаус. Тем не менее, пока не ясно, как и когда будет принято решение по этому вопросу. Ситуацию комментирует председатель чешского сената Пшемысл Соботка. В настоящий момент это внутренняя проблема исключительно Чешской Республики, поэтому вынесенное господином Клаусом предложение мы можем либо принять, либо отклонить. Я вижу следующий выход. В случае, если требование президента будет принято во внимание, на очередном заседании Совета Европы необходимо договориться о том, как выйти из этой патовой ситуации. Хочу отметить, что ратификация этого соглашения у нас в стране продолжается. Президент Чехии не может поставить свою подпись под документом еще и потому, что Конституционный суд страны все еще рассматривает соответствие Лиссабонского соглашения Конституции. Во второй раз проверить совместимость обоих документов потребовала группа чешских сенаторов в конце сентября этого года. Разумеется, суду потребуется какое-то время для вынесения решения. Задержка со стороны Чехии, как и следовало ожидать, вызвала реакцию как со стороны приверженцев, так и со стороны противников Лиссабонского соглашения. Первые обвиняют главу страны в медлительности, ведь дополнение можно было внести еще на стадии обсуждения, которое длилось несколько лет. Вторые же надеются на реанимацию процесса ратификации соглашения в других странах Евросоюза. Например, глава британских консерваторов Дэвид Кэмерон заявил, что если договор не будет одобрен всеми членами Евросоюза, в случае победы на грядущих парламентских выборах он потребует проведения референдума. В свою очередь, премьер-министр Чехии Ян Фишер, который в выходные обсуждал выдвинутые Вацлавом Клаусом условия с председателем Европейского парламента Ежи Бузаком, исключил повторение ситуации, возникшей с предыдущим документом Европейской конституции. Он заверил, что ратификация Лиссабонского соглашения завершится в Чехии до конца этого года. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 18:30. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон на встрече с российскими правозащитниками выразила обеспокоенность преследованием активистов гражданского общества в России. Как сообщил Интерфакс, участник встречи, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, резких оценок ситуации с правами человека в России от госсекретаря США не прозвучало. По словам Пономарева, Клинтон отметила, что для США важно иметь контакт как с российскими государственными деятелями, так и с гражданским обществом. Перед встречей с правозащитниками прошли переговоры Хиллари Клинтон с министром иностранных дел посетил Россию с Сергеем Лавровым. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, важнейшие международные проблемы. По словам Лаврова, США и Россия существенно продвинулись к заключению нового договора об ограничении стратегических вооружений. Сегодня же Клинтон встречается с группой... Простите. Московский городской суд приговорил 4 участников группировки Рено-Скачевского к срокам от 5 до 9 лет лишения свободы за убийство, покушение на убийство и разжигание национальной ненависти. В Омске сотрудник милиции убил 2 человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Суд города Тампере в Финляндии признал россиянку Риму Саланин виновной в похищении 5-летнего сына Антона и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Суд постановил, что Саланин не имела права в 2008 году увезти сына с собой в Россию без согласия отца гражданина Финляндии. Рима Саланин считает себя невиновной и намерена обжаловать вердикт. В свою очередь в России ведется расследование обстоятельств вывоза Антона Саланина и его отцом весной этого года обратно в Финляндию. Грузия категорически опровергает выдвинутые российскими спецслужбами обвинения в сотрудничестве с Аль-Каидой и кавказскими боевиками. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил сегодня, что спецслужбы Грузии поддерживают контакты с экстремистами, помогая переброске боевиков, оружия и боеприпасов в Чечню и Дагестан. Отношения Киева и Москвы должны стать более прагматичными и равноправными, заявил новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко. В Иране возбуждено уголовное дело против экс-кандидата в президенты Мехди Каруби. Власти сочли клеветническими его заявления о том, что некоторые из арестованных участников акции протеста оппозиции были изнасилованы в тюрьме. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня суд в Москве должен был вынести решение по иску внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Из зала суда передает Любовь Чижова.
Сейчас начались прения сторон, и, скорее всего, решение будет вынесено именно сегодня, по крайней мере, на это надеются представители «Новой газеты». Сегодня в Басманном суде рассматривается довольно много документов, видеоматериалов, учебников, истории, научных трудов, которые представили представители «Новой газеты». Все это, по их мнению, должно убедить суд в том, что сталинские репрессии – это исторический факт, который не нужно доказывать. Кроме того, в суде представлены документы о том, что приказ расстрелять польских офицеров в Катыни отдавал именно Иосиф Сталин. Напомню, его внука Евгения Джугашвили, инициировавшего иск против «Новой газеты», возмутил факты публикации этой информации. Он требует опровержения этой и еще некоторых цитат из статьи «Виновным назначен Берия» и выплаты ему 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Заместитель редактора «Новой газеты» Олег Хлебников надеется, что суд закончится как можно скорее. По его мнению, сторонники Сталина, которых достаточно много на этом процессе, лишь получили дополнительную трибуну для высказывания своих взглядов, что они делают уже несколько дней в весьма агрессивной форме. Ну а представитель Евгения Джугашвили Юрий Мухин заявил, что судья рассматривает дело необъективно, так как принимает в качестве доказательств фактов сталинских репрессий научные труды и школьные учебники, что, по мнению Юрия Мухина, совершенно неправомерно. Адвокаты «Новой газеты» все-таки надеются, что решение по этому делу будет вынесено уже сегодня, и оно... Скорее всего, по их предположениям, будет, конечно же, о том, чтобы иск этот был прекращен.
Это была корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый выпуск нашей программы. Эфир в 20 часов по московскому времени. Андрей, добрый вечер. Расскажите о темах, может быть, об одной из центральных тем.
Да, добрый вечер, Андрей. Ну, сразу скажу, что 3 основных темы, как в последние дни, всегда в программе: Хиллари Клинтон в Москве, итоги выборов в России. Но об этом достаточно говорилось, Андрей, в вашей программе. Я представлю интервью, которое я взял сегодня у нашего коллеги, обозревателя Радио Свободы Ефима Фиш. Мы беседовали с ним о проблемах Европейского Союза и крайне важного для этой организации документа под названием «Лиссабонский договор». Как известно, это новая европейская конституция, по правилам которой согласны жить уже фактически все объединенные европейцы. Только один важный политик, президент Чехии Вацлав Клаус, пока отказывается выступать в пользу ратификации этого договора. Тут интересная тема, потому что любопытно, речь идет о политической тенденции или, собственно говоря, просто об упорном характере одного политика. Вот фрагмент моей беседы с коллегой Ефимом Фиштейном. Нет ли тут просто проявления такого политического типа? Он один идет против всех, и в этом главный стержень его позиции.
На практике так и получается. Не только поэтому, но и по ряду других вопросов Клаус оказывается одним в поле воином. И действительно идет против доминирующего общественного мнения или мнения среди специалистов. В этих оговорках отражается принципиальная его позиция по отношению ко всему Евросоюзу, который, как он считает, давно сошел с единственно верного пути, превращаясь все более и более в бюрократическую структуру. Клаус считает, что Европе следовало бы вернуться к своим исходным позициям, к исходным корням, и следовало бы оставаться скорее какой-то некой зоной общих ценностей и зоной свободной торговли, и не бюрократизируясь, не превращаясь в единое унифицированное государство или сверхгосударство, как он считает. Что произойдет дальше, ведь он по чисто формально, он считается последним звеном ратификации Лиссабонских соглашений.
Полностью интервью с Ефимом Фейштейном примерно 20 часов 40 минут по московскому времени. Ну, а в завершении программы, Андрей, вы не можете себе даже представить рассказ о проблемах спасения тропических лесов бассейна реки Конго. Именно за эти достижения получил альтернативную Нобелевскую премию один борец за экологию. Вот подробно об этом в конце итога выпуска программы «Время свободы». Я уверен, что слушатели с удовольствием дослушают эту программу до конца.
Я в этом тоже не сомневаюсь. Спасибо, Андрей. Андрей Шарый, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 37 минут. В эфире «Радио Свобода». Заключительный третий информационный час программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Посвящена она очень любопытной, одной из самых обсуждаемых тем в российских интернет-изданиях. Речь идет о жизни и смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова. Напомню, что на Иванькова недавно было совершено покушение, и от перитонита, связанного с ранением в брюшную полость, на днях он скончался, а сегодня был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. У микрофона мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В российских средствах массовой информации все чаще замелькали подзабытые с 90-х годов слова «сходка» и «вор в законе». Фамилии сменились прозвищами и кликухами, а в прямом эфире федеральных телеканалов читают не новости, а малявы. Все это началось после того, как знаменитый «вор в законе» Вячеслав Иваньков по кличке Япончик стал жертвой покушения. На днях яркая бандитская судьба завершилась. Иваньков скончался от перитонита, возникшего в результате полученного пулевого ранения. Сегодня его хоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Киллера, по слухам, уже нет в живых, а публика с азартом обсуждает, за что убили Иванькова и кто займет его место в иерархии преступного мира. Автор сегодняшнего комментария на сайте Лента.ру пытается понять, почему же российская публика так истосковалась по недавнему шальному прошлому.
Новость о невыдуманном герое криминальных романов встретила бешеный читательский интерес. И неудивительно, что в первые дни после покушения средства массовой информации пестрели самыми невероятными подробностями, добытыми из порой совершенно фантастических источников. Сообщалось, например, что следствие уверено, киллером был дилетант, потому что только непрофессионал мог не попасть в грудь или голову с 30 метров из снайперской винтовки с оптическим прицелом. Другие источники, близкие к следствию, эту версию категорически опровергали, заявляя, что наемным убийцей был настоящий профессионал. И хотя стрелял он с расстояния в 70 метров, от мгновенной смерти Япончика спасла лишь случайность, чуть ли не развязавшийся шнурок. Якобы Иваньков в момент выстрела нагнулся. Как пуля, летевшая в грудь, могла попасть наклонившемуся человеку в живот, все знающие источники не уточняли, видимо, в надежде на и без того богатое воображение любителей новостей из жизни криминальных авторитетов.
Вячеслав Иваньков известен как один из старейших воров в законе. По данным правоохранительных органов, он начал свою деятельность еще в конце 60-х годов. В 1981 он был осужден на 14 лет лишения свободы за разбой, но был условно-досрочно освобожден через 10 лет по ходатайству ряда известных актеров и артистов эстрады. В 1995 году япончик был арестован в США, где он проживал с 1992 года, за организацию фиктивного брака с целью легализации в стране и за вымогательство 3,5 миллионов долларов у двух российских иммигрантов. В июле 2004 года Иваньков был депортирован в Россию. Здесь ему предъявили обвинение по делу о совершенном в 1992 году убийстве двух граждан Турции в одном из московских ресторанов. Однако в 2005 году Мосгорсуд Иванькова оправдал. Самой обсуждаемой темой обычно было именно то, как япончику удавалось уходить от ответственности. Поэтому и затем, удастся ли ему уйти от самой смерти, следила вся страна. Продолжает обозреватель Ленты.ру.
Итак, Вячеслав Кириллович Иваньков погожим летним вечером, схлопотавший маслину в живот у ресторана «Тайский слон», кардинальным образом перекроил российский медийный ландшафт. Обыватель, привыкший из новостей узнавать об инициативах президента и правительства, о речах Барака Обамы, о газовых злоключениях Украины и, на сладкое, о подробностях последних минут Майкла Джексона, должен был неминуемо испытать подзабытое с 90-х годов приятное возбуждение, услышав о бандитских разборках, вендетте и грядущем переделе сфер влияния. Любопытно, что к российским журналистам с готовностью присоединились и западные. Некрологи Иванькову написали крупнейшие мировые информагентства. То, что происходит в СМИ с историей покушения на япончика, трудно назвать иначе, как реанимацией жанра, жанра криминального романа, того самого, который «Месть бешеного» и «Бандитский Петербург». Ни журналисты, ни читатели времен 90-х не забыли присущий этому жанру стиль. Криминальные сюжеты, как и древние мифы, имеют всегда неизменную структуру, что не мешает им постоянно отвечать запросам публики и не надоедать. Япончик, конечно, был по-своему выдающейся фигурой, однако, если жанр повествования о ворах в законе вернется в большое плавание, то его рапсодам и акынам нетрудно будет найти себе новых героев, пусть и не столь известных.
Пишет автор сегодняшней статьи под названием «По законам жанра» на сайте Лента.ру. Что же на самом деле происходит в российском криминальном мире? И почему так актуальна ностальгия по бандитской тематике? Ответ прост. Бандитский мир, такой, каким его можно увидеть сегодня на Ваганьковском кладбище, остался в прошлом. Почему? Объяснил в интервью «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского института Генеральной прокуратуры Яков Гелинский.
В последнее время наблюдается совершенно новое явление, когда не только воры в законе остаются в меньшинстве, и их значение, их сила в воровском мире падает, но и бандиты, бандитский мир меняется. Меняется в очень любопытную и не очень приятную сторону. Очень коротко мое интервью с офицером милиции, представителем отдела по борьбе с организованной преступностью, который сейчас отдел разогнан. Я задаю вопрос, что сегодня происходит в Петербурге с организованной преступностью. И получаю от этого офицера, естественно, фамилию его я называть не буду, следующий ответ. А сегодня организованной преступности нет. Есть мы, менты. Кто крышует ларьки, рынки, точки? Менты. Он говорит, вот посмотрите, ларек. К нему время от времени будет подходить мент и получать деньги. А вот в том доме напротив, на четвертом этаже, точка по продаже наркотиков, она под контролем такого-то отдела милиции. Он не называет номер отдела милиции. Сегодня все мелкие торговые предприятия, мелкий и средний бизнес под ментовской крышей. Бандиты и не сунутся. И так далее. Я задаю ему вопрос. А контроль за проституцией – это тоже под ментами. А за игорным бизнесом – это ФСБ. Игорный бизнес ментам не по зубам. Там такие деньги – это ФСБ крышует. И так далее. Вот так меняется организованная преступность. Бандиты еще есть. Но, в основном остались мелкие бандиты. Но основные бандиты, они ушли в бизнес, в легальный бизнес и во власть. Про чисто конкретных людей, которые из бывших авторитетов стали, заседают в Госдуме, стали мэрами небольших городов и так далее и тому подобное.
Рассказал «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского института Генеральной прокуратуры Яков Гелинский. Марк Крутов, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон на встрече с российскими правозащитниками выразила обеспокоенность преследованием активистов гражданского общества в России. Как сообщил участник встречи, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, резких оценок ситуации с правами человека в России от госсекретаря США не прозвучало. Суд города Тампере в Финляндии признал россиянку Риму Саланин виновной в похищении 5-летнего сына Антона и приговорил к 1,5 годам лишения свободы. Условно суд постановил, что Саланин не имела права в 2008 году увезти сына с собой в Россию без согласия отца гражданина Финляндии, а в России ведется расследование обстоятельств вывоза Антона Саланина его отцом весной этого года обратно в Финляндию. Московский городской суд приговорил 4 участников группировки РНО Скачевского к срокам от 5 до 9 лет лишения свободы за убийство, покушение на убийство и разжигание национальной ненависти. В Омске сотрудник милиции убил 2 человек, после чего покончил жизнь самоубийством.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что именно сказала Хиллари Клинтон российским правозащитникам?
Комментарии экспертов.
Кто придумал воров в законе?
В блогах Свободы.
Реальные люди с реальными проблемами. Новая команда блогеров на сайте Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Экономическую панораму на волнах Радио Свобода сегодня ведет Иван Трефилов.
Во вторник начался визит главы российского правительства Владимира Путина в Китай. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться, в частности, приграничное сотрудничество, а также двусторонние торгово-экономические отношения. Параллельно с этим в Пекине проходит российско-китайский деловой форум, в ходе которого, как сообщил вице-премьер Александр Жуков, уже подписаны соглашения и контракты на 3,5 миллиарда долларов. Говорит директор Центра стратегических исследований Китая профессор Алексей Маслов.
Конечно, Россия и Китай были и остаются партнерами. Это самый главный принцип, на основе которого строятся, во-первых, вообще наши политические отношения. И, во-вторых, это основной принцип, на котором будут выстраиваться экономические отношения. Вместе с этим надо понимать, что есть естественное цивилизационное соперничество между двумя странами. Во-первых, Россия и Китай претендуют, по сути дела, на одну и ту же роль в Центральной Азии. Это роль регулирования целого ряда экономических и политических процессов. И самое главное, роль некого третейского судьи в различных спорах между центральноазиатскими республиками. Во-вторых, Россия и Китай претендуют практически на одну и ту же роль в мировых процессах, как некой второй или третьей силы, которая естественным или там искусственным образом противостоит американской и европейской экспансии. Вместе с этим, значит, у России, конечно, сил на выполнение такой роли сегодня не хватает. Из-за того, что есть существенный дисбаланс между Россией и Китаем, любые сейчас формы сотрудничества, они будут, к сожалению, идти больше на пользу Китая, чем на пользу России.
На ваш взгляд, в чем причина возникновения такого дисбаланса в современных российско-китайских отношениях?
В течение последних 6-7 лет, к сожалению, упущена вообще была в России отдельная стратегия развития России относительно Китая. И у нас не существует никакой стройной концепции, как Россия должна строить отношения с партнером, который сегодня значительно сильнее по экономической мощи, значительно более агрессивно развивается и, самое главное, имеет значительно больше потенциал к развитию. И, как следствие, самое большое влияние в мире в этом плане. Практически сегодня мы можем наблюдать первые признаки стагнации экономических отношений. Вплоть до сегодняшнего дня развитие российско-китайских отношений измеряется цифрами торгового товарооборота. И как только товарооборот начинает падать или просто начинается некий застой, поскольку есть вообще ограничения по объемам торговли, сразу мы начинаем говорить, что отношения заходят в тупик.
Сегодня Россия, по мнению экспертов, все в большей степени становится сырьевым придатком китайской экономики, весьма динамично развивающейся даже в условиях кризиса. Вы готовы согласиться с такой точкой зрения?
Да, если брать в чистом виде все эти тенденции, конечно, Россия не просто становится Россией. В общем, она являлась сырьевым придатком Китая на протяжении последних практически 5-6 лет. Объясняется это очень просто, потому что цены на обработку сырья в России настолько не оптимизированы, что все, что выше добычи или, скажем, прямой вырубки леса, все остальные операции оказываются в десятки раз дороже, чем в Китае.
Можно ли говорить о том, что сырьевая ориентация сейчас является главной проблемой России в отношениях с Китаем?
У нас нас, конечно, есть самая больная незакрытая позиция. Это решение вопросов касательно наших дальневосточных территорий, которые испытывают страшный недостаток в трудовых ресурсах, в новых проектах, в капиталовложениях. И поэтому один из тех проектов, который будет обсуждаться и подписываться, он будет посвящен, по сути дела, открытию наших сырьевых дальневосточных рынков для китайского капитала и для китайской рабочей силы. Хотя сейчас идет активное обсуждение, что это, по сути, отступление от основных позиций России в отношении защиты национальных сырьевых рынков. Вместе с этим мы должны понимать, что, по сути, сегодня образовалась безвыходная ситуация, и поэтому это, к сожалению, один из немногих выходов, который сейчас мы можем предложить сами себе.
Как вы считаете, не приведут ли эти процессы к тому, что Россия де-факто может потерять Дальний Восток?
Тут надо понимать, что у нас нет, как я уже говорил, конкретной отдельной стратегии относительно вообще Дальнего Востока, относительно Китая. Предпринималось несколько попыток ее разработать, и, например, одна из попыток удержать Дальний Восток за Россию – это проведение форума АТЭС. Но если это будут лишь спорадические усилия, конечно, есть, и, на мой взгляд, это очень существенная угроза, то, что Дальний Восток будет не формально потерян для России, а фактически экономически. Он станет экономической структурой Китая, при этом административно будет принадлежать России. Надо учитывать, что Китай ведет очень грамотно, очень взвешенную политику. Позиция Китая, как ни странно, не меняется на протяжении нескольких десятков лет по отношению к Дальнему Востоку. Китай во многих нынешних публикациях утверждает, что действительно Россия удерживает за собой целый ряд территорий на Дальнем Востоке, которые, как считает Китай, принадлежал когда-то Китаю. Но Китай не претендует на эти территории, лишь что рекомендует их совместным образом развивать. И вот эта позиция Китая, такой используя мягкой силы, конечно, она возобладает, если Россия сейчас не выработает каких-то действительно инновационных решений как в экономике, так и в политике.
А что это могут быть за решения, на ваш взгляд?
Прежде всего, это комплексное решение должно быть. Во-первых, это создание заметной конкуренции на Дальнем Востоке между корейскими, японскими и китайскими капиталовложениями. Таким образом, мы теоретически должны представлять Дальний Восток как открытую торговую зону, куда запускаются несколько стран сразу и под несколько совместных проектов. Во-вторых, это заметное финансирование не просто каких-то проектов, а рабочей силы. Большую роль, к сожалению, играет сегодня там еще и коррупция, которая тоже влияет на повышение цен. Третий момент – это максимальное создание крупных, совместных, может быть, возможно, и в том числе и с Китаем, технопарков, научно-технических комплексов, научно-перерабатывающих комплексов, которые должны иметь, по крайней мере, контрольный пакет со стороны России.
Это был директор Центра стратегических исследований Китая, профессор Алексей Маслов.
Панораму новостей экономики представил Иван Трефилов. В Москве 18 часов и почти 53 минуты. Завершает третий заключительный информационный час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В Мадриде на днях открылась выставка, посвященная участию советских военнослужащих в гражданской войне в Испании во второй половине 30-х годов прошлого столетия. Военные действия тогда велись в течение почти 3 лет между сторонниками республиканского правительства, за которым стоял СССР, и восставшими под руководством генерала Франко военными, которых поддерживали нацистская Германия и Италия. Война закончилась победой франкистов, рассказывает мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Выставка в муниципальном культурном центре Конде-Дука организована фондом имени Пабло Иглесиаса, который принадлежит правящей сейчас в Испании социалистической рабочей партии. Здесь представлены материалы о 2105 гражданах СССР, направленных в Испанию в качестве военных специалистов и советников по просьбе правительства республиканцев. Официально они имели статус добровольцев, чтобы не нарушать международный договор о невмешательстве иностранных государств в дела Испании, хотя на самом деле для всех без исключения речь шла о командировке в соответствии с приказом командования. Организаторам выставки удалось найти фотографии 165 из них. Потери советских военнослужащих в Испании составляли 192 человека. На выставке представлены фотографии, документы, макеты боевой техники, закупленные республиканскими властями в СССР. К примеру, самолетов И-15 или И-16. исследователь событий гражданской войны в Испании, доктор истории Рафаэль Пермуй. Республиканские войска получили, в частности, из России 90 истребителей, модернизированные Поликарпов И-16, на которых было установлено по 4 пулемета. Однако до конца войны республиканская авиация находилась в обороне, поскольку уступала по количеству франкистской, особенно по части бомбардировщиков. На фронте было относительно мало самолетов Туполев СБ-2, прозванных «Катюшка». К тому же они были способны нести меньше бомб, чем немецкие бомбардировщики, которые имелись в распоряжении противника. Надо сказать, что республиканская авиация терпела большие потери, поскольку в ее рядах было много молодых неопытных летчиков. Кроме того, в конце октября 1938 года из Испании были отозваны все иностранные военные. После отъезда российских пилотов республиканская авиация практически перестала существовать. На финалах финалов октября 1938. Испанское правительство закупило в Советском Союзе также танки Т-26, орудия, стрелковое вооружение, винтовки и пулеметы. Выручала республиканцев и советская зенитная артиллерия, рассказывает испанский военный историк генерал Хесус Салас. Зенитная артиллерия республиканцев была весьма эффективной за счет поставленных из России 76-миллиметровых пушек. Они не были так знамениты, как немецкие зенитки, но об их качестве свидетельствует хотя бы такой факт. Русские зенитные орудия 30-х годов, несколько модернизированные, пережили свой век. Они состояли на вооружении испанской армии еще 10 лет назад. Так что республиканская противовоздушная оборона действовала превосходно. Среди военных специалистов больше всего было летчиков – 772 человека. С ними работали еще 130 человек, связанных с авиацией, инженеры и техники, которые собирали прибывшие из Советского Союза в разобранном виде самолеты, а впоследствии ремонтировали эту технику. Сталин прислал в Испанию и сотрудников НКВД. В их задачу, в частности, входило уничтожение идеологических противников сталинизма. Об одной из операций НКВД в Испании, а именно ликвидации лидера марксистской партии ПОУМ Андрео Нина, рассказывает документальный фильм под названием «Операция Николай», который демонстрируется на выставке. Мадридский историк и писатель Сесар Видаль. Я полагаю, что в основном Андрео Нин критиковал Советский Союз за политику в отношении Коминтерна. Он считал, что рабочее движение в разных странах мира должно развиваться самостоятельно, без опеки Коминтерна и Сталина. И тем самым он заслужил личную ненависть советского лидера. Между тем, Нин был убежденным коммунистом, близким по духу к старой Ленинской гвардии, типа Зиновьева или Каменева. К Сталину он относился с большим недоверием. Руководитель мадридской выставки, профессор истории Баскского государственного университета Рикардо Миральес, заявил на пресс-конференции, что задача ее устроителей состояла в том, чтобы рассказать правду о советском участии в испанской войне. Многие годы, особенно во времена франкистской диктатуры, это участие значительно преувеличивалось. Говорилось о массовом вторжении красных в Испанию, отметил профессор Миральес. На самом деле число советских специалистов в рядах республиканцев было минимальным по сравнению с участием в войне на стороне франкистов немецких и итальянских военнослужащих. Только итальянцев было более 80 тысяч. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей. Как протестовать против фальсификации выборов». В программе дискутирует лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Итак, «Время гостей» продолжит наш эфир. Ну а я, ведущий информационных часов программы «Время свободы» Андрей Шароградский, прощаюсь с вами. Вместе со мной прощаются и продюсеры Инна Ширяева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. We'll be right back. Не выборы, а просто полный цирк. Всех, кто не соглашался играть предложенную ему роль...
Много людей отчаянно боролись за премию. Я пока еще в легком шоке.
Заместитель председателя СБУ, отвечающий за раскрытие исторической правды, поделал диплом о высшем образовании.
Дошло до того, что насильно вели людей голосовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».